Всем привет! С вами, как всегда, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Рады приветствовать вас на новом эпизоде «Капитанского мостика». У нас все еще, несмотря ни на что, продолжается прием докладов на Новосибирский датафест. И уже можно регистрироваться как слушателю, будем всех рады видеть.
Приезжайте, будет очень прикольно.
Еще да, и не забывайте присылать новости в Матермост. У нас новостей каждым, кажется, разом больше и больше. Но это не значит, что их не надо присылать. Это просто немножко увеличивает работу по подбору, собственно, тех новостей, с которыми нужно ознакомиться.
Мы честно просматриваем их глазами, без искусственного интеллекта.
Ну, я бы не стал вот так вот прямо сейчас огульно. Я тут разговаривал с Женей Чукановым, которого, я надеюсь, мы рано или поздно таки позовем на подкаст. Они сделали Марак, если что. Вот я ему предложил сделать в Мараге такое ранжирование новостей, но он сказал, что Клод справился лучше, и я не стал так делать.
Ну, посмотрим, если новостей станет больше, можно будет и так.
Да, все так. Внезапно я решил начать с вот с этой новости. Она случилась на прошлой неделе, но мы на прошлой неделе ее не осветили. Российские школьники выиграли в командном зачете, то есть заняли первое место по количеству медалей с Международную олимпиаду по искусственному интеллекту, которая называется IO-AI, она в этом году проходила в Казахстане. Вот они как раз вернулись из Астаны в субботу. Еще что стоит отметить, там есть еще абсолютное первое место, вот абсолютное первое место по количеству баллов тоже наш паренек занял, тоже большой молодец. Вот, всем предлагаю порадоваться за наших школьников.
Очень круто. На самом деле у нас есть своя школа, получается, которая готовит победителей олимпиад, как минимум.
Угу. По поводу школы, ты, кстати, сказал, на удивление, в списке победителей два человека из Новосибирска. То есть там все по одному, из Москвы в том числе один, а вот из Новосибирска двое. «Надежда Сибирь» школа называется.
Угу. Я даже и не знаю, я подозреваю, что я занимался в их спортзале.
Ну, слушай... Всем нужны сильные программисты, что ты начинаешь. Да.
Ну, очень клево, круто. Я, насколько знаю, что некоторые наши общие знакомые занимались подготовкой их.
Да,
и, в общем, хочется коллегам сказать, что вы крутые.
Да, мы за коллег, безусловно, рады. Мы все большие молодцы в этом плане. Следующая новость вышла от JLM 5.3. Она прям сегодня утром вышла. И она из интересного... От JLM 5.2 отличается ровно одним. Это тем, что ее месяц учили RL-ем на разных трейсах. Да? То есть собрали трейсы, и она должна была повторять именно трейсы каких-то выполнения сложных задач. Тут дальше есть как раз оценка ее производительности на разных бенчмарках. И, в частности, вот на DPSVE она там 20% прибавила, сравнявшись с... Кими почти, да, ну и чуть-чуть отставая от Антропика. И она в целом стала действительно очень клевой по многим задачам. Я еще сам с утра не успел ее протестировать, но, говорят, хорошая. Отдельно про что хотел бы еще добавить, это про то, что у них целый раздел в вот этом посте уделен тому, что они делают по поводу кибербезопасности. То есть сейчас это стало модно, и видно, что они прям очень сильно в это вкладываются.
Слушай, я успел попробовать. Ага. Более того, мы выкатили, у нас же в конторе подписки на JLM, вот, и мы выкатили ее везде, когда я успел дотянуться, и в одном месте уже откатили назад.
О, это интересно.
Да. Это, конечно, анекдотик evidence, в том смысле, что мы в конце рабочего дня запустили ее в рабочие проекты, посмотрели и выпустили обратно. Два минуса. Первое, она ела токены как не в себя. А второе, ты понимаешь, на ровном месте, на проекте никак с этим не связанным, у меня старший по бэкэнд-системам вдруг обнаружил, что она пытается куда-то полезть по SSH, и у нее не получается. Вот. Он прибил ее, заменил на 5.2, и мы пока не знаем, что дальше с этим делать. В остальных местах оставили 5.3.
Интересно. Действительно интересно.
Будем в понедельник разбираться.
Да, ну, из забавного я, кстати, сейчас на нашу платформу пересел, ну, как пересел, стал активно использовать. У нас же наш MVS Cloud, соответственно, выкатил свою GLN-ку 5.2, так что если кому-то важно, чтобы ваши данные хранились на территории Российской Федерации, то вот, пожалуйста, есть такая опция. Надо сказать, что она довольно интересно работает. То есть, видимо, в харнесах, которыми я раньше с ней работал, да, вот в Z-коде и в Cloud-коде, там какие-то другие ограничения, потому что через OpenCode она теперь стала вдруг внезапно способна на очень долгие рассуждения, да, там по полчаса и побольше, что она там что-то сама себе жужжит и что-то делает. То есть у меня до этого она столько не работала. Не знаю, с чем связано, но вот просто делюсь наблюдением.
Я, когда GLN 5.2 запустил из хулиганских побуждений в килокоде, я обнаружил тот же эффект. То есть она умнее была, чем в клоде.
Угу.
Но, интересно, возможно, это тоже, видишь, анекдотик evidence. Я не гонял бенчи, просто сунул ее в задачу, и она превзошла мои ожидания, а нынче это довольно трудно. Вот. Ну, вот так. То есть, вне зависимости от всех этих историй, можно определенно сказать, что GLM 5.2 сейчас очень хорошая рабочая лошадка. То есть, если у вас по какой-то причине нет опуса, ну, я уж не говорю про Fable, но опус она вполне заменяет, как минимум. Может быть, обгоняет.
Да, ну, по вот этим вот их замерам, здесь вот есть, что она Opus заменяет достаточно успешно, но, правда, тут Opus 4.8, а не Opus 5, да, но Fable 5 она, честно, проигрывает. Ну, в общем, кажется, не так это все и страшно, по большому счету.
Ну, да, она достаточно умна, чтобы делать очень сложные и хорошие вещи.
Да, ну, я говорю, вот оказалось, что она способна довольно длинные, вот именно очень длинные задачи, и способна делать их автономно, плюс-минус даже неплохо. Да? То есть я прям приятно удивлен, и Harness, оказывается, на Harness довольно много чего завязано. Я понимаю, что я сейчас звучу довольно странно, но в целом так и есть.
Слушай, прям хочется попробовать ваш Harness, который...
Да это не наш, это OpenCode обычный.
OpenCode обычный.
Да, тот, который Ваня Бондаренко все рекламирует. Вот я решил попробовать, не прогадал.
Вот. А у меня GLM 5.2 меня приятно удивил, когда я скинул в нее просто, знаешь, много логов и сказал, ну, ты большая девочка уже, пойми что-нибудь там сама. Логи системы колл-трекинга. Вот. И она написала моделирование нагрузки вот этих вот очереди и так далее и тому подобное. И прям очень понравилось. То есть я бы сделал то же самое, не лучше, но ушло бы у меня это 3 дня. Она за полчаса отжужжала. То есть, ну, для меня это вот прям...
Ну, существенная экономия, прямо скажем.
Это так. Проблема в том, что у меня не было 3 дней, видишь. То есть это не экономия даже.
В смысле, это ты фактически, это самое, как по-английски это называется surplus, да, surplus, то есть ты получил больше, чем рассчитывал.
Да, да, потому что я бы 3 дня не смог бы в этот проект
в закопать,
и дело,
да.
Физически, да.
То есть проект оказался бы не закопанный, если ты понимаешь, о чем я.
Ну да.
А тут все удачно сложилось.
А, еще слушай, у нас мы не успели это включить в новость чисто технически, но вообще-то выкатили веса Квена маленького. 3.8.
А, да, кстати, это важно, да, вы выкатили маленький квен, и мы уже его стали тестировать, пока еще у меня нет результатов тестирования. Кстати, можно сделать анонс. Тут меня наш пиар уговорил, я долго сопротивлялся, но пиар сказал, что так надо, и мы теперь будем показывать результаты моделек на нашем внутреннем бенче. То есть мы не будем показывать бенч, мы будем только результаты показывать. Вот. Не знаю, кому это будет полезно, но пиар утверждает, что для бизнеса это прям важно, поэтому будем делать так. Когда там будет первый релиз, я не берусь сказать, но, наверное, вот на QN 3.8 было бы разумно это показать.
Я думаю, да. А, кстати, у вас просто GLN по токенам или подписками есть?
Слушай, я использую по токенам, но это наша внутренняя история. Наружу, честно говоря, не знаю, как она торчит. Надо смотреть.
Понял. Я новость нашел вашу, я посмотрю.
Следующая новость, она про то, что SpaceX AI, мне интересно, если туда еще Tesla добавить, она спереди станет или сзади, но я так по-своему интересуюсь. Так вот, SpaceX AI выкатили новую версию Грока 4.6, который с новыми какими-то возможностями по ризонингу. Где-то в другой новости я видел, что он очень неплохо сравнивается с остальными модельками. Я имею в виду с той же Kimi K3, да, с Fable и со всеми, то есть он вроде как плюс-минус на уровне. То, что они смогли за такой короткий срок выпустить модель, которая сравнима, это прям, на мой взгляд, действительно большое достижение, то есть инженеры SpaceX AI, что называется, снимают шляпу, это очень круто.
Слушай, у них же была смена экипажа там, да? Uh-huh. То есть они же меняли кого-то на кого-то.
Так и есть. Вот.
То есть, видимо, заменили очень удачно.
Да. То есть они где-то достали людей, которые смогли прям, ну, прыгнуть. Да? То есть они из того, что этот Грок был никому не нужен, он стал, вообще говоря, ну, какой-то разумной альтернативой. Может быть, прямо сейчас я бы не пошел его пробовать, оно мне не надо. Но если бы не надо было таких танцев с бубнами, которые применимы для того же антропика, да, я бы сказал, что, ну, а что бы и не Грок.
А еще вот смотри, сколько много моделей дошли до почти человеческого уровня в узком классе задач, а может быть, даже и сверхчеловеческого. То есть прямо сейчас, если тебе нужен толковый middle модель, выбор-то огромный.
Да, то это есть действительно
не одна, не две, а прямо их много, их прямо.
Ну, то есть что-то произошло. Вот я не могу пока это осознать, что конкретно произошло. Можно сделать аккуратное предположение, что всех-всех сдистиллировали, и тут у нас перекрестно опылились. Не знаю, я совершенно не утверждаю, что это реально так.
Я думаю, смотри, то есть это может произойти либо за счет, допустим, большего компьютера, либо за счет больших или лучших датасетов, либо за счет каких-то улучшений архитектуры. И очень долгое время как бы, ну, оно компьютером и датасетами полнилось. Вот. А не то чтобы какая-то архитектура тут, ну, все же техрепорты публикуют, то есть не видно там именно архитектурных прорывов. То есть получается, что качество датасетов должно быть по смыслу.
Да.
То есть это не обязательно дистилляция, это может быть data-centric AI, когда хорошая курация позволяет убрать некоторый какой-нибудь мусор из датасета, и качество повышается.
Ну, или второй вариант, что всех-всех сдистиллировали.
Слушай, есть же ограниченное количество информации, которое можно добавить, устраивая такой штурвал дистилляции, если ты понимаешь, о чем я. Вот. То есть, как бы, ну, если мы одну и ту же информацию будем дистиллировать, возникнет ли у нас в результате, так сказать, самозародится ли жизнь?
Ну, с одной стороны, да. И тут, продолжая аналогию, я, пожалуй, даже не буду этого делать на всякий случай. Тут история в чем? Что есть же такое понятие, как самодистилляция, да, когда модель сама себя дистиллирует, а тут они как бы перекрестно дистиллируются. И мне кажется, что это вполне себе позволяет сделать тот самый бутстрап, если ты помнишь, что это такое. На всякий случай для слушателей скажу, что бутстрап – это происходит от, собственно, приключений барона Мюнхгаузена, когда он себя из болота за шнурки вытащил, да, то есть получается, что тут кто-то тянет за один шнурок, кто-то за другой, но все вместе идут вверх, да, то есть они друг друга тянут, потому что они чуть-чуть дообучают, и эта информация, она перераспределяется.
Ну, некоторого рода это какой-то, ну, не совсем муравьиный, но около того алгоритм. То есть у нас есть электрические муравьи, которые ползут и пытаются подстроиться и скопировать удачные находки друг друга, да? Вот. Ну, а мы их подкармливаем вместо сахара деньгами на токены.
Ну, и да, и нет. Я думаю, что у нас муравьиный алгоритм здесь на людях, да? То есть люди ходят, смотрят, а вот здесь вот хорошо, давай-ка мы здесь у себя так же сделаем.
Да. Вот, и помнишь, когда у нас был предыдущий мостик, мы с Игорем говорили тогда, что китайцы, китайские модели делают инженеры, а американские ученые. Еще мне тогда показалось, что это такая дихотомия немножко ложная, что в американцах тоже проснутся, когда деньги кончатся, проснутся инженеры, но, а у китайцев деньги в индустрии там вроде как заводятся, и, в общем, ученые там тоже могут проклюнуться вполне.
Ну, вот. Я думаю, что Игорь тут оценивал несколько ретроспективно, а сейчас ситуация немножко меняется, да, то есть у нас сейчас в Китае получается некоторое количество, как бы это правильно сказать, фронтирных уже, полноценных фронтирных моделей, да, вот, вот этот наш Quantry 8, про который уже сказали, GLM-ка 5.3 теперь, да, Kimi-ка 3, вот как минимум три модели, они полноценные фронтирные, то есть их можно прям считать полным, честным соперником и Anthropic, и OpenAI, а уж Grok-то и подавно.
Quantry 8 Max очень хорош.
Угу. Это я тоже слышал, но он какой-то, тот, который большой, очень большой, а тот, который маленький, мы еще просто не успели оценить.
Я его только по подписке трогал.
Угу.
Вот, ну вот так.
Да. Только что говорили про китайские модели, и тут, соответственно, DeepSeek выкатил несколько обновлений. Одно из обновлений — это DeepSeek V4 Pro, то есть большая модель DeepSeek по API-шке. Но, что интересно, они сразу на нее повысили цены довольно сильно. И, по-моему, в 4 раза, что ли, что-то прям сильно повысили. А, соответственно, дополнительно к этому они еще выпустили свой харнес. У меня есть в планах потрогать их харнес тоже, но я пока еще не добрался до него. Но интересно, что все бросились сделать свои харнесы. Да? То есть у всех есть свой харнес. И то, что он у всех есть, видимо, это действительно становится каким-то ключевым преимуществом в случае с обучением более новых моделей. Вот я единственное, как могу сказать.
Слушай, ну, для того, чтобы модель хорошо работала в коде или в бизнесе, или в торговле, где угодно, да, нам нужны три вещи. Нам нужна умная модель, нам нужен хороший подготовленный контекст для нее, который готовит Hardness, и нам нужны процессы, как мы ее будем втыкать в нашу реальную жизнь, да. И долгое время тормозили процессы. Процессы сейчас чуть-чуть подогнались, модели просто чудо как хороши, и, наверное, сейчас будет некоторое время гонка на харнесах.
Ну да, гонка на харнесах это понятно, и можно заметить, с какой скоростью эволюционируют эти самые харнесы. Вот я наблюдаю на Z-коде, там примерно ну, раз в неделю точно есть обновление, иногда чаще, чем раз в неделю. Клод, я, честно говоря, не помню, с какой скоростью обновляется, потому что он обновляется незаметно для меня. А вот Z-код обновляется точно раз в неделю или чаще. То есть они прям очень быстро добавляют функционал, и это видно, что все пытаются удержать пользователей.
А там, знаешь, есть две грани у этого топора. Во-первых, конечно, LLM-ки пишут харнесы теперь, а не люди. Это конечно ускоряет. А с другой стороны, вспомни такую штуку, как лама-индекс, если мне память не изменяет.
Так.
Когда лама-индекс появился, его два или три китайца на амфетаминах писали со скоростью несколько релизов в день. На протяжении первых 200 дней они 600, что ли, релизов сделали.
И какие-то дикие, да.
Да, то есть потом они замедлились, знаешь, и когда они затормозились, спустя там уже типа на второй год или что-то еще, типа у них там релиз в три дня такой, ну типа лениво, ну вообще отстали мужики, то есть затормозились. Вообще, да. То есть реально, когда они стартанули, они релизили со страшной скоростью какой-то, и у них не было вот этих кодовых агентов, которые мы пишем, то есть голыми руками. Вот, поэтому я думаю, что когда находятся толковые инженеры, да им еще дают хорошие LLM-ки, да им еще и интересно, еще задача стоит того.
Поперло, я понимаю. Но я тут немножко про другое, что толковый инженер — это хорошо, но вопрос же в продуктовых фичах, да, то есть вот, понимаешь, писать код — это недостаточно для того, чтобы у тебя продукт хорошо работал. Угу. Для того, чтобы он работал, тебе надо, чтобы он, ну, там, был какое-то осмысленное действие надо предпринимать. Я не берусь сказать, какие именно, потому что я не специалист именно по разработке продуктов, но кажется, что это, вообще говоря, довольно непростая работа — придумать, что еще такого людям может быть полезного. Вот история с клод-кодом, где они там туда тамагочи, извините, запихнули, это уже как бы показывает, что хорошие и годные идеи у них закончились, на мой взгляд.
Нет, не закончились. Но с идеями, видишь, что точно неизвестно, дистиллируют ли LLM-ки друг друга, но идеи они точно друг у друга тырятся страшной скоростью.
Конечно.
А вот, например, из свежих штук, которые появились сейчас везде, то есть они появились в Кодексе, появились в Клоде, это когда агенты читают треды друг друга, например, да?
Угу.
Вот, то есть вживую. И много таких вот мелочей, которые кто-то придумал, и сейчас же видишь, для того, чтобы что-то написать, достаточно знать, что это возможно, как это описано. То есть ты смотришь, ага, вот такое бывает, пошел, и у тебя оно тоже есть. И это очень как раз крутой такой момент, когда знания, идеи очень быстро материализуются, растут, дают ростки и снова переопыляются. Вот, я раз в месяц обновляю внутриконторское руководство по клод-коду, и, собственно, вижу, сколько всего за месяц изменилось. То есть у нас есть, так сказать, онбординг по клод-коду шестиуровневой. Вот. И методичка к нему. И вот мы вчера обновили его последний раз, и там прям дофига.
Вот. Слушай, мне прям интересно посмотреть, что у вас там написано.
Слушай, ну, это не росло, в том смысле, что мы его тоже не руками пишем. Понятно. Поэтому мне стыдно на люди показывать, на тебе отправлю.
Ну, я-то не люди, это ж понятно. В общем, я-то давно известно, что нейронка.
So am I.
Да. Тут меня с утра спросили, как я подбираю новости к того, чтобы постить в канале. С помощью нейронки я сказал, что да. Ну, я скромно промолчал, что эта нейронка у меня в голове. Ну, что поделать. Следующая новость, на мой взгляд, супер важная, хотя она, во-первых, была не очень ожидаема, прямо скажем, да, то есть ее не очень ждали не этого. По крайней мере, западные аналитики. Может, китайские ждали, но китайских я не читал по этой теме. А во-вторых, она показывает, собственно, скорость того, как все меняется и как быстро мы несемся к тому, что у нас будут независимые контура. И пишут здесь буквально следующее, что китайские компании практически полностью вытеснили AMD и NVIDIA с китайского рынка ускорителей, оставив им только 10%. То есть получается, что буквально за год, то есть оценка была годовой давности, я помню, что обещали, что будет внутренний рынок на 50% за внутренними производителями. А теперь говорят, что осталось только 10% вдвоем на AMD и NVIDIA. Ну, AMD вообще можно не считать, я думаю, там совсем какие-то копейки, но тем не менее. То есть это несмотря на то, что AMD, по-моему, не запрещали, а NVIDIA в какой-то момент разрешили кусочек, по крайней мере, китайцы сказали, нам такое не надо, и на китайском рынке какая-то просто безумная гонка идет за вот этими вот производителями железа. Я так понимаю, мне так кажется, я сейчас говорю скорее по приборам, нежели чем по реальным данным, но здесь тоже так написано, что есть полноценный лидер Huawei, и есть второй сильный игрок, который называется Compricon. Соответственно, есть еще все остальные, но это не настолько важно. Там Baidu, Alibaba, Tencent свои чипы делают, но это как Google, да, то есть они у себя внутри их имеют, а наружу не отдают. И это довольно сильно, на мой взгляд. То есть это очень серьезное изменение, в принципе, того, как функционировал рынок, да, то есть сегодня это на китайском рынке, а завтра они будут выходить на рынки других стран, ну, в частности, в Россию, и будут здесь все активно захватывать. Как-то так.
Слушай, ну, новость клевая, конечно, но это же касается новых чипов, да?
Угу.
Вот. А амортизация от 3 до 5 лет все-таки NVIDIA-вской карты. Вот, может быть, 6, если хорошо охлаждать. И получается, что все равно считают-то пока в основном на NVIDIA. То есть, если считать новые продажи туда, а если считать введенные мощности, там не совсем такая красивая картинка, наверное, получится. И вот
Ну,
ее бы
конечно.
интересно посмотреть, да.
Ну, я согласен, но мы же вместе со всем человечеством с планеты Земля стремительно несемся в одном направлении, я имею в виду в будущее, и как бы просто с каждым месяцем часть NVIDIA парка будет постепенно выводиться. Ну, просто физически, да, то есть часть карт сгорает, часть карт просто амортизируется в ноль и продается, и, соответственно, больше и больше китайских. То есть каждым месяцем у нас процент китайских карт внутри Китая будет только нарастать. Да, сейчас я думаю, что их общий процент вряд ли превышает 20. Это моя оценка, основанная ни на чем, да, то есть это мое ощущение. Здесь не надо искать источник этой цифры. Но я думаю, что каждый месяц они там будут условно по процентику добавлять.
Скорее всего. А и тут еще один вопрос: куда денутся смартизированные чипы после того, как их перепаяют, почистят, поменяют сгоревшую память, радиаторы? Потому что, если помнишь, недавно был просто вал вот этих вот L40, Т-шных карточек старых, которые долгое время стояли в этом самом, в дата-центрах, дата-центровых карточек. И можно было чудесно, совершенно дешево купить карточки, но у них старая CUDA. Вот, соответственно, они не умеют в нужные тебе FP, они на них не работают все вот эти флеш-аттеншены и так далее и тому подобное. То есть, ну, как бы грустно. Ты купил карточку, она вроде крутая, а делать на ней ничего не можешь. Вот. И напрашивается на самом-то деле такой секонд-хенд CUDA-аналог. Ну, то есть, чтобы портировать новые модели на старые карточки, если уж их будет так много, ведь их действительно дофига будет, понимаешь?
Слушай, ну тут нам в помощь, собственно, и агенты, которые прекрасно пишут CUDA-код. Есть несколько уже бенчей по написанию CUDA-кода. Есть Kernel Bench, есть, я забыл, как он называется, что-то типа Kernel Evo или что-то похожее, я забыл, как от Airy. Есть еще несколько, и они все про то, как эффективно писать ядра на куде. Я думаю, что если натравить, соответственно, агентов написать соответствующие ядра под более старые варианты куды, я думаю, что оно, в общем, должно заработать. Там, понятно, есть железные ограничения, ну, то есть если у тебя не было там FP4, то он у тебя не появится на этой карте. Но, тем не менее, какие-то современные оптимизации вполне себе можно на них завести. Я прям точно уверен.
Вот, ну и это я к тому, что в то время как фронтирные лабы и большие облака будут стараться иметь свежие карточки, ну просто по соображениям энергоэффективности, там чего-то еще, да, то есть, ну, грубо говоря, сражаясь на самом краю бездны, надо иметь самое крутое оружие, то в enterprise, то есть в конторы, пойдет дешевые вот эти B100, когда они будут старыми, да, то есть как сейчас, например, можно купить V100, очень недорого, только они не очень кому-то нужны. И к ним агенты напишут действительно CUDA ядра, и будет хорошо, то есть вот это будущее инференция. Вот.
Да. Ну, как говорится, запомните этот твит. Сейчас мы посмотрим я думаю, через полгода уже, после Нового года мы вернемся и посмотрим.
Слушай, я же с майнингом сотрудничаю, да? И они как раз прислали на оценку пропозал книжки про. Я думаю, что это не секретная информация, поскольку ничего я не подписывал про это. Книжки про как раз inference engineering. И автор книжки, очень такой энергичный и даже известный товарищ, он говорит, что вот inference инженеров скоро понадобится так много, как и вам вейп-кодеров не было нужно. Промпт-инженеров. Вот, я с его оценкой не совсем согласен, то есть, но действительно, inference будет делиться, то есть малый и средний бизнес будет весь в облаке, я думаю, инференсить. все-таки. Вот. А большой бизнес постарается все, что можно инференсить у себя, как раз на вот этой вот секонд-хенд карточках, я думаю, что. Ну, вот так, такое у меня видение.
Ну, окей, вполне себе виднее, проверим. Ну, и это еще к вопросу о том, что программисты никому будут нужны. Ну, программисты, как оказалось, в принципе, нужны, просто, может быть, надо немножко поменять сферу применения себя, да, то есть я когда-то давно, как известно, неплохо варил клейстер в юности, да, а тут, в смысле, я когда-то на плюсах писал довольно всякий оптимизированный код, может быть, не так хорошо оптимизированный, как кому бы хотелось, но тем не менее. А тут получается, что с помощью e-агентов надо будет оптимизировать под железки. Я, так как я это пробовал, я могу сказать, что это супер интересно. Подумайте над этим. Это прям супер классная история.
Клево.
Ага. Как раз новость в продолжение нашего разговора. Anthropic ведет переговоры о покупке и стартапа Descartes AI. За 6 миллиардов долларов. Там, на самом деле, не так важно, что там было 6, не 6, это там, по большому счету, все равно. Тут важно, что Descartes AI — это люди, которые занимаются оптимизацией того самого инференса. То есть это специальный стартап, который говорит, что мы на вашем железе сможем выбить больше. В смысле, выжать больше параллельных сессий, там, я не знаю, больше токенов, секунды, вот это все, да, то есть вам не нужно покупать новое железо, купите наши услуги, мы вам сделаем экономию. И понятно, почему Anthropic интересны такие технологии, вполне себе. Другой вопрос, что я почему-то думаю, что они эти технологии закроют и оставят себе, то есть они вряд ли будут их продавать наружу, у меня такое предположение, ну, просто не их бизнес. Но сама по себе тенденция, на мой взгляд, характерна.
Ну, согласен абсолютно. То есть просто сейчас фронтирные лабы, у них главная проблема-то, это же вычмощности. Вот. А вычмощности можно растить, покупая и вводя в строй, а можно еще постараться их умно использовать, как всякие там, допустим, дипсики показали. Вот, то есть DeepSeek смог, почему не сможет Anthropic, например, да?
Да я думаю, что сможет. Тут вопрос в том, что до этого казалось, что у нас безграничное количество электричества, безграничное количество карт, и просто подвози КАМАЗами деньги, и все будет хорошо. Но оказалось, что оказалось, потому что построить еще один ЦОД оказалось не так просто, да? То есть когда выкупили все известные мощности ЦОДов, и уперлись в то, что новые ЦОДы строятся все-таки какое-то время, и еще к ним нужно электричество, что еще сложнее. Вот тут вот все стали думать о том, как использовать имеющиеся мощности эффективнее.
Ну, это говорит о том, что мы увидим еще один прорыв направления. В смысле, не только компьютером заливать, не только датасеты заливать, а еще и все-таки эффективнее все это дело считать.
Да, и это как раз закольцовывает наш разговор по поводу того, что в Китае хорошие инженеры. В Китае, конечно, замечательные инженеры, вопросов нет. Но в Америке они тоже есть. И я думаю, что они тоже будут прекрасно там все оптимизировать, потому что железа никогда не бывает достаточно. Но, с другой стороны, я думаю, что у нас тоже есть замечательные инженеры, которые тоже прекрасно будут оптимизировать на нашем скромном железе скромные модельки, ну, для того, чтобы хоть как-то на плаву оставаться, потому что надо барахтаться.
Вот, и тут, на самом деле, Кольт великий уравнитель в том смысле, что если ускорители распределены очень неравномерно по Вселенной, да, данные распределены равномернее, но тоже не так, они по языкам, допустим, не так равномерны, то хороший инженер, он всегда точечное явление, и вот кормить инженеров не полезно.
Да, ну тут я, кстати, с тебе немножко, ну как бы в противоречие скажу, что, на мой взгляд, концентрация хороших инженеров тоже весьма неравномерная. Я смог это оценить, на самом деле, побывав в разных странах мира, например, вот в Марокко мы с тобой, помнишь, у нас был выпуск в Марокко. И хороших инженеров в России реально много. И поэтому я не теряю как бы надежды, что у нас мы справимся, и у нас все будет неплохо. Да, то есть у нас реально много хороших инженеров, которые из даже очень небольших мощностей, ну, применительно к нашей задаче, из небольших мощностей могут вытащить очень интересные результаты.
Это мы чувствуем на себе каждый день.
Каждый день, да. Следующая новость удачно как раз про то, что мы чувствуем каждый день на себе. Сотрудники OpenAI, Anthropic и Google утверждают, что ИИ заставляет их работать по 90 часов в неделю. Ну, там, может быть, я немножко утрирую заголовок, да, но смысл в чем, что несмотря на громкие заявления того же Илона Маска, который говорит, что скоро люди будут работать 4 дня в неделю, потом 3, потом 2, потом вообще не будут работать. Тем не менее, вот конкретно сейчас те люди, которые работают над фронтирными моделями, они работают, вот как здесь написано, по 90 часов в неделю. На всякий случай, в стандартной рабочей неделе 40 часов, если кто-то не знал. То есть они работают 2 стандартных недели за раз. Как человек, который работал примерно 70 часов в неделю, могу сказать, что это тяжело. А 90 — это прям вообще no-go, не рекомендую. Вот. Но тут я, наверное, коллегам могу только посочувствовать и сказать, что тут вот во времена золотой лихорадки только так, иначе ты не успеешь. Видимо, как так.
Ну, да, то есть мир снова напоминает песочные часы, то есть есть те, у кого очень большой импакт, очень большая отдача от каждого часа, когда они работали, и они работают столько, сколько могут физически, и еще чуть-чуть сверху. Есть куча людей, которых импакт маленький, ну и работают они немного, да, а середина на самом деле никому не нужна становится, как всегда. Во всех таких конструкциях ты не можешь быть посередине, ты либо сверху, либо снизу.
Ну, я, кстати, вот думаю, что вот эта вот нижняя конструкция, нижняя часть этой конструкции, которую ты описал, она, на мой взгляд, не то чтобы никому не интересна, но я думаю, что многие люди просто будут иметь возможность не особо много работать и больше уделять времени взаимодействию с другими людьми. Как-то
это было бы прекрасно. Я вот сегодня, например, взаимодействовал с двумя интересными людьми. Была у меня встреча. Вот, и вместо телевизора у них был открытый дипсик, на котором они кодили. Вот.
То есть, особенно ну, это вместо телевизора.
Но в том смысле, что вот в семье, знаешь, такой, типа, ребенок скачет, игрушки разложены, телевизор, вот. Но только на телевизоре не новости, а открыт дипсик, и, в общем, там что-то происходит. А вот, ну, то есть, вот такой у нас теперь телевизор.
Ну, почему нет? Это гораздо прикольнее, чем новости те же самые.
Однозначно, он интерактивнее, да.
Да. Как раз мы стали разговаривать про вот эту твою песочную конструкцию, и у нас следующая новость про нее в каком-то смысле. МГУ назвали гуманитарные профессии, которые не заменят ИИ. Внезапно оказалось, ну, как сказать, оказалось. То есть из того, что я понял из этой новости, что всякие пиар-директора останутся, да, то есть останутся руководители, останутся люди, которые принимают решения, да, то есть они думают про стратегию, они могут эту стратегию реализовывать. А вот непосредственно пиарщики, которые там пилили креатив 24/7, там картинки с котиками и всякое такое, видимо, уходят в прошлое, потому что, ну, это быстрее и дешевле делает нейронка. Это не значит, что пиар-специалисты не нужны, пиар-специалисты нужны, но теперь нужны те, кто умеет спланировать работу агента, нежели сам сделать ее руками. Как-то так.
Слушай, в каждой отрасли есть такие легендарные люди, да? И в области, например, маркетинга для меня таким легендарным человеком является Светлана Берегулина. Я так шапочно с ней знаком. И она даже как раз, у нее есть конференции или подкасты «Черные слоны маркетинга». То есть она действительно в этой области гигант. И ты знаешь, кто-то показал ей Клод Кот, и она теперь... Ее теперь не остановить.
Ну да, я думаю, что теперь она просто стала в 3 раза эффективнее.
Я бы даже предположил, что больше. Я просто к тому, что в каждой отрасли есть вот такие слоны, и теперь им показывают клод-код, они говорят «черт» и начинают фигачить. Вот. И их раньше было трудно догнать, и теперь это технически невозможно, потому что у них есть клод. Вот, mm-hmm. то есть мы привыкли думать, что вот у нас такие прорывы в разработке, что у нас агенты за нас кодят, но вот мой личный опыт, знаешь, что я пока, ну я уже рассказывал, как я показал код кода библиографу, например, да, вот, а еще я показал код кода руководителю бэк-офиса, и она со словами «ха». Вот, пошла тоже делать. И вообще я все чаще и чаще беру каких-нибудь людей, ну, встречаю я людей, которые хорошие профессионалы в своей области, показываю им какой-нибудь клот или Z-код или что-нибудь еще, они говорят, черт. И в несколько раз их производительность растет. Вот.
Да?
Поэтому я думаю, что сейчас идет этап, когда... Вот этот вот буст производительности выпадает из мира программистов, и на самом-то деле программирование и так было сильно оптимизированной отраслью. Вот. То есть она хорошо измерима, хорошо отслеживаема. У нас есть куча практик, до которых другие отрасли не доросли еще. Так вот, этот вот потолок на них сейчас обвалился. Прямо вот сейчас.
А у меня внезапно есть другая история. Мне будет интересно твое мнение услышать, потому что я, ну, скажем так, это прозвучит нескромно, но я в целом умею писать статьи. У меня их там больше 150 накопилось. Ну, то есть кое-что я в них понял. Я не могу сказать, что я прям вверх постиг, да, искусство, но кое-что я умею в написании статей. И последнюю свою статью без авторов до... одного события, о котором сейчас скажу, я написал, наверное, лет 10 назад. Ну, то есть после этого у меня всегда были соавторы, это какие-то люди, как правило, это младшие коллеги, которым я рассказываю, что делать. Ну, я думаю, ты понимаешь уже, к чему все идет. То есть фактически я занимался тем, что делал исследования руками студентов. И когда я обнаружил для себя вот клод кода, я посмотрел и за выходные написал статью, про которую, ну, идея которой у меня пылилась, да, которой там не доходили руки. И действительно, я написал, получилось, может быть, не суперклассно, но вполне себе так пойдет. И ее даже приняли. Вот недавно как раз пришло решение. Я с какой-то момент подумал, а зачем мне тогда вообще, собственно, джуны, если я могу сам все это фигачить, если, ну, как бы, я могу просто взять клод кода, запрести и запрячь, и все сделать. С одной стороны, это правда, с другой стороны, есть два соображения. Первое, что если я действительно откажусь от джунов полностью, то откуда потом возьмутся мидлы, да, и в конечном итоге сеньоры? Ну, допустим, лично меня это не касается, откуда-нибудь да возьмутся. Но второе соображение заключается в том, что все-таки, по крайней мере, в моей области, ну вот в создании исследований, мне нужно довольно много быть сосредоточенным на этой задаче. Да? То есть для того, чтобы сделать исследование эффективно, мне не нужен клод-код. Мне клод-код помогает написать, собственно, код, который там запускается и туда-сюда. Но сосредоточиться и, собственно, поставить задачу и проинтерпретировать ее результаты, вот это требует некоторого погружения. И я, тем не менее, не могу делать там это больше, чем две, допустим, статьи в параллель. Да, ну, просто невозможно. Ну, мне лично, наверняка есть люди, которые могут больше, как всегда имеется какой-нибудь китаец, который умеет это лучше тебя. Я даже не сомневаюсь, что такие есть. Я про то, что, тем не менее, мне все-таки человеческий интерфейс в этом смысле полезен, да, потому что я могу показать человеку, как нужно думать над какой-то проблемой, поставить эту проблему и оставить его с ней. И в какой-то момент с ним, соответственно, поговорить и понять, что у него не получается. То есть мне, наверное, можно возразить, что это просто у тебя недостаточно умный агент. Может быть, но пока я вот это решаю с помощью людей.
Сложный вопрос. Я сегодня как раз обсуждал с вот этим вот товарищем, у которого JLM ходил по SSH, что ну, это просто один из умнейших людей, которых я знаю, то есть мне реально с ним сложные вещи обсуждать иногда больше не с кем. И что вот эти вот агенты, они усилители людей, и вот, допустим, с ним я получаю, обсудив задачу, когда я знаю, что он ушел и отдал эту задачу Клоду, получается эффективнее, чем если бы я отдал задачу Клоду сам. Вот, то есть каким-то образом как-то он ее обмазывает своей экспертизой, своим опытом, своими ожиданиями, своими маленькими хитростями и так далее, что получается прирост. Но есть люди, я их знаю, которые дают отрицательное усиление. И, соответственно, нет смысла им что-нибудь давать, ты получишь меньше, чем если бы поставил клод-коду задачу сам, да, агент. Я очень хорошо тоже умею ставить задачи. Так вот, я тут недавно тоже сел писать статью, но я не так много их написал в своей жизни. Наверное, тех, на которых стоит мое имя, примерно ноль, но довольно много написал, на которых моего имени не стоит. Так получалось. И я привлек в этот проект студента, и я знаю, что она использует Клод, я ее в этом поощряю, и у нее коэффициент усиления положительный, что удивительно для ее возраста и подготовки. Вот, то есть просто надо брать студентов получше.
Ну, я согласен, что есть люди, которые дают отрицательный коэффициент усиления, но, ну, это вопрос в том, что, во-первых, люди способны к разной работе, и работа с Клодом – это не то же самое, что работа без Клода. Да? То есть это важный аспект, и человека можно научить, и если повезет, то он научится усилять себя. Ну вот я надеюсь, что я как раз вот в эту сторону движусь, хотя не могу сказать, что прямо 100% попаданий у меня.
А тут видишь, что еще интересно, что у меня был опыт тоже работы со студентами в последнее время, да? Ну, со студентами или с внешними привлеченными специалистами для ресерча именно. То есть просто с программистами все понятно, с нашими разработчиками все понятно, а внешнего специалиста ты для ресерча привлекаешь, а будь он студент или там породистый орел, и до сих пор все они давали отрицательный коэффициент усиления. Кроме вот этого нового студента, собственно, студентки. И она вообще-то, говоря, третий курс закончила, и у нее коэффициент усиления просто потрясающий. То есть я понимаю, что я мог бы, наверное, получить те же самые результаты, но трудозатраты бы выросли неимоверно. То есть я понимаю все, что она делает, но она прямо очень усиливает. И вот таких людей надо искать, учить людей, у которых так хорошо не получается, делать так, как делают люди, у которых это получается. Ну, в общем, заниматься руководящей работой, как, собственно, за что, по идее, мы деньги и получаем.
Так вот, я об этом же, да, что кажется, что наша работа просто поменялась, да, то есть она, ну, как бы звучит совсем просто и примитивно, да, ну, теперь надо учить человека не ставить задачу, а ставить задачу Клоду, да, то есть это немножко другое, но в целом, мне кажется, раз уж ты добрался до такой вот позиции, то, ну, надо уметь адаптироваться, и вот адаптируемся как-то.
Да, я верю в джунов. Я лично всегда привлекал джунов не ради дешевой работы, вот, а ради энергии свежего взгляда, который они приносят.
Слушай, джуны именно для дешевой работы брать бессмысленно, потому что ты больше потратишь сил на то, чтобы ему объяснить, и потом исправить за ним.
А вот энергию в систему они, если их умело использовать, приносят.
Да, это, ну, это опять же надо правильно человека выбирать, да, то есть это должен быть человек, который готов эту энергию вкладывать.
Ну да.
Ладно, мы что-то как-то с философии ушли.
Не, ну, видишь, это не совсем философия, то есть на практике-то... Это очень практичная история для меня и для тебя, наверное. То есть она звучит как философия, а на самом-то деле это настолько вот бытовуха.
Не-не, я-то прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но просто если коллеги, которые нас слушают, не занимают сейчас руководящую позицию, им довольно сложно понять, о чем вообще разговор.
Сбережем им уши.
Да, и пару минут времени. Вернемся к нашему Илону Маску. Илон Маск отличился еще одной штукой. Он, соответственно, запустил свой OpenClaw. Назвал его GrokBot. И этот GrokBot, соответственно, теперь умеет управлять Mac'ом и iPhone'ом. Вот. Тут следует сказать, что, кажется, где-то в том году были первые попытки применить Квен локально на каком-то смартфоне, а вот сейчас GrokBot дошел до того, чтобы этим смартфоном управлять.
Слушай, есть достаточно много... Ну, когда агенты работают, они часто делают это не оптимально брутфорсом. А когда эти агенты приходят к тебе и дергают твои сервисы, которые используют платный дорогой API, это больно. Да. Вот. Мне в свое время про это рассказывали ребята с авиаагрегаторов. То есть мы такие пишем парсер билетов, типа я хочу узнать цену на билеты, чтобы отследить, что когда вот билеты в Стамбул подешевеют, например, да? Вот. И там ходим, и каждые полчаса это все дергаем, а у них это $2.5 каждый запрос. Им обходится, да? И когда нас много, это становится заметно. Вот. И вот тут та же самая история, только теперь я с той стороны стены, если ты понимаешь, о чем я. Вот. То есть реально мы видим большой вал ботов, которые очень неоптимально используют наши сервисы, за которые мы платим. То есть где-то мы там платим 20 центов за запрос, где-то 20 копеек, но, в общем, ботов столько, то есть этот зарграж мы все равно финансово не тянем. Ну и что мы делаем? Мы начинаем их отстреливать. Я думаю, что не мы одни такие.
Я думаю, большинство так делает.
Вот, поэтому здорово, конечно, что Илон Маск запустил еще одних ботов. Но хорошо бы, если бы эти боты, допустим, вели себя поприличнее. То есть нам не жалко, просто иногда их приходит столько, что обслуживать их становится дороговато и бессмысленно.
Это да. Насколько я помню, уже предлагали ввести этические правила для ботов в интернете, да, что вот как есть же вот этот робот с TXT, вроде сейчас это что-то типа LLM TXT называется, да, или как-то так, или Agent TXT.
Agents TXT, да, и на самом деле Cloudflare предлагал следующие сервисы, давайте мы с них будем деньги брать за вас. Вот, ну, в общем, непонятно, зачем нам на этом синовали Cloudflare, может быть, мы сами как-нибудь договоримся, но вот нет.
Ну, посмотрим, то есть, мне кажется, мы пока сейчас попали внезапно примерно в 2000 год, когда у нас стало много-много сайтов, люди стали узнавать, что есть такой интернет, и что с ним можно что-то делать, и пока еще никто не понимает, что и зачем, да, то есть вроде это стоит денег, а зачем и какую пользу оно приносит, пока еще не очевидно.
Ну да, но мне кажется, что будет потный вал ботов, агентов, которые делают то, делают это. То есть сейчас много, да, но их будет еще больше. Вот. И все они ходят в настоящий интернет, в неагентский. Вот. И никто из них не парится ни кэшированием, ничем. Зачем? Это же как мы просто в интернете прочитали. То есть мы не платим Гуглу за поиск. Например, у Гугла есть отличный поиск, только он платный. Мы не платим Travelize за поиск. Мы просто сходим, сами сайты просканируем. Вот. То есть я сегодня видел тоже своими глазами, как очень хороший инженер. Ну, типа, ну, нету API. Ну, хорошо, мы проскрепаем сайт. Я понимаю, что тысячи таких инженеров этот сайт убьют. Вот, то есть в свое время на самом деле были невоспитанные боты, и люди их блокировали. И вообще-то это была дурацкая история, потому что интернет, раз уж ты выкладываешь в интернет, ну пусть люди его читают, да? Вот. Ну, вот эта вот история все время развивается, война щита и меча. То есть, ну, люди придумывают способы, как делать запросы так, чтобы владельцу сайта невыгодно было на них отвечать.
Да, я понимаю. Ну, то есть это действительно как-то эволюционирует, да, то есть бесплатные всякие сервисы в интернете отомрут, ну, которые работали на рекламе классической, и они перестроятся на какую-то рекламу, соответственно, агентскую. Ну, по-другому она просто работать не может, очевидно.
Ну да, то есть получается, что вот у нас будет отдельный интернет для агентов.
Я, кстати, не думаю так. Я думаю, что интернет, который для людей, он просто потихонечку это самое будет усыхать. То есть он будет просто весь перерождаться в интернет для агентов, просто потому что у тебя интерфейс. Если раньше у тебя интерфейсом был сначала браузер, потом у тебя интерфейсом был поисковик, теперь у тебя интерфейсом является агент. Поэтому все равно будет потихонечку усыхать вот в эту сторону, на мой взгляд.
Ну, ты же помнишь вот эту вот историю про Deep Web, да? То есть есть Dark Web. Это где так просто не попасть, где маленькие сайты, медленные скорости, и можно купить всякие странные вещи за странные платежные средства, да? Вот, никому не рекомендуем этим заниматься. Но, никогда, а есть еще Deep Web. Так. То есть он не дарк, там нет никакой нелегальщины, просто большинство поисковиков не может туда попасть. То есть это какие-то внутренние корпоративные системы, которые не индексируются ровно потому, что туда нужен логин, пароль и так далее и тому подобное. Вот, поисковики не ходили в Deep Web, а агенты ходят.
Ну, не везде, но учитывая, как быстро они все ломают, я думаю, что они сделают интернет более доступным, скажем так. Следующая новость тоже от агента, про агента. Сбер выпустил своего агента, назвал его Гигаагент, и он сделан на основании Урабороса, который сделал Антон Рыжигаев в свое время. Мы, по-моему, я не помню, обсуждали мы эту новость или нет, но, в общем, Антон в какой-то момент дал своему агенту бюджет, там, типа, $1000, и сказал: улучшай себя до безобразия. И, соответственно, там всякие он блокпосты по дороге писал, в смысле Антона, а не бот. Хотя, может, и бот писал, но я не помню. Вот. И, соответственно, сейчас Сбер забрал это под свое крыло и сделал гигаагента. Кстати, к слову, Яндекс тоже пару недель назад выпустил своего агента, я как-то пропустил эту новость. Так что у нас на нашем рынке уже два общедоступных агента, да, общедоступных инструмента, которые... где можно просить агента сделать что-нибудь. То есть я так понимаю, это мое предположение, что это все нацелено на малый и средний бизнес. Да? То есть те люди, которые, как ты правильно говоришь, скорее всего, все будет в облаке, то есть они будут использовать там полуготового агента от больших провайдеров.
Ну, мало кто печет свой хлеб, а еще меньше, людей, которые его выращивают для себя, да? Вот. Поэтому и использование облачных провайдеров просто неизбежно. То есть зачем в какую-нибудь булочную, которая печет хлеб, тащить, собственно, весь этот стек инференса? Это им, наверное, излишне. Вот. А говорят, что... А, ну, кстати, Битрикс же какого-то агента тоже выкатил.
Да, Битрикс выпустил что-то.
Вот. И сейчас агенты выпустят все. И потом начнется, так сказать, Royal Battle, да? Вот, то есть останется некоторое количество агентов, а остальные пополнят, так сказать, маржинальный зоопарк. То есть всегда есть какой-нибудь мальчик в свитере с оленями, который знает про агента, которого ты еще не пробовал.
Да.
Ну, вот так.
Ну, действительно, что-то вымрет и что-то останется, но просто весь хайп про агентов был же еще в том году, и тогда уже придумали вот этот вот agent-to-agent протокол, то есть протокол для того, чтобы агенты между собой общались, и он оказался никому не нужен. Да, то есть этот протокол, по-моему, взял и тихо умер. То есть я его ни разу не видел в живой природе. А вот сейчас прошел год, и агенты реально начинают появляться у всех. И вот в этот момент как раз нам понадобится что-то для того, чтобы они между собой взаимодействовали, как тут. Ты, собственно, упоминал о том, что агенты учатся между собой взаимодействовать локально, вот теперь они будут взаимодействовать между собой еще в интернете. Так что посмотрим, как будет развиваться. Это, на самом деле, действительно интересно, что у нас вот такое.
Слушай, как показывает, допустим, разбор полетов со взломом Hugging Face, да, агентам не нужна какая-то специальная инфраструктура, чтобы общаться. Они берут любую доступную им среду, то есть вики, имена папок, все что угодно. То есть все, куда можно записать байты, может быть, так сказать, имиджбордом для агентов. И я думаю, что поскольку они же это для себя и придумывают, то тут будут решения для нас, может быть, странные, но очень практичные и прямо сейчас уже. То есть если уж агенты могут общаться, переименовывая папки, то если им дать нормальную базу данных, как-нибудь они разберутся.
Слушай, ну, ты фактически описал мои студенческие развлечения, то есть у нас тоже было про то, что мы там через имена папок общались, потому что по-другому общаться было невозможно, там пересылали друг другу байты через NetSend, если кто-то помнит, что это такое, и всякое, всякое, в общем, творили на заре вот этой всей интернет-движухи. И агенты просто вот еще раз это переживают, как мы в свое время пережили, только у них это быстрее пройдет.
Да, ну, если ты помнишь, следующим шагом были бюллетень Board и вообще борды разные, да?
Да, да.
Вот, ну
активно
вот
участвовал.
Сейчас агенты поднимут борды и будут на них общаться, и без нас обойдут.
Ну, в целом, да. Там же была попытка сделать этот вот форум для агентов, но она оказалась фейковой, это было неинтересно. А сейчас будут настоящие. И вот мне кажется, может, я не прав, что они как раз будут тем самым дипвебом, про который мы не узнаем, да, потому что зачем людям ходить в какие-то странные места, а агентам как раз там будет вполне себе удобно переписываться.
Там, может быть, даже не то, что зачем людям ходить в эти странные места. Может быть, у людей просто недостаточно... Людям, может быть, просто будет неудобно. То есть так же, как, допустим, китайцы, которые перестанут переводить свои статьи на английский, и большая часть человечества перестанет читать китайские статьи, хотя есть переводчики, все есть, просто они выпадут из индексации, и все. Mm-hmm. Вот. А вот теперь представь себе, что они даже не на китайском, что это роботы для роботов написали, и ни у кого нет мотивации в этих километрах кода, байт и странного языка разбираться. Ну вот.
Нет, так я тебе страшное скажу, что фактически ты вот в этих километрах кода будешь разбираться все равно с агентом. То есть ты как бы все равно будешь использовать в качестве линзы вот этот вот такой же инструмент, который и порождает эту штуку.
То есть ты идешь по лабиринту с провожатым, на лабиринте есть таблички, и провожатый тебе их читает.
Да.
И провожатый же, возможно, эти таблички и расставлял.
Ну вот, вот в этом и идея, да, да. То есть тут как бы это... Я, может быть, сейчас не очень хорошее сравнение приведу, но если что, у нас есть народный герой по имени Иван Сусанин. Вот он поляков водил по болотам. Вот я ни на что не намекаю, но есть некоторая аналогия.
Есть целая народность шерпы. Вот, и выглядит это обычно как, то есть, ну, как вот я вроде, по моей информации, выглядит это следующим образом. Приходит смелый покоритель гор с кислородным аппаратом и легким рюкзачком, и за ним несколько шерпов тащат огромные рюкзаки, и, в общем, кислородные аппараты у них могут быть, а могут и не быть, и все равно они пройдут тот же самый путь. Просто их в кадре не будет.
Там еще важно, что они идут раньше и прокладывают маршрут, насколько
да,
я помню.
Да, 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 да. Так вот, сейчас агенты для нас это вот те самые шерпы. То есть мы идем и фотографируемся, а агенты прокладывают, протягивают веревки, колотят крючи и, в общем.
Была такая замечательная игрушка. Ну, это даже не игрушка, а скорее интерактивное кино под названием «Detroit Become Human». Я думаю, что те, кто не знаком с этим произведением, я рекомендую ознакомиться. Там есть прям хорошие параллели с тем, что мы сейчас обсудили.
Скиньте ссылочку.
Да, конечно. В Матермос скину. Вот, приходите.
Хорошо.
Следующая новость. Нам уже пора заводить постоянную рубрику, на самом деле. Но следующая новость, значит, никому не нужный, все неинтересный, совершенно дурацкий вот этот вот антиутопический прогноз AI-2027, который никогда не сбывался, говорил, что автозаводы начнут производить роботов. Так вот, компания BYD сказала, что в своих фирменных магазинах будет продавать своих самых роботов. Я сегодня специально ради интереса погуглил, сколько этих самых роботов, сколько автоконцернов роботов продают. Оказалось, что в Китае 5. Это все, кого я нашел, я мог кого-то не найти. Повторюсь, я, к сожалению, по-китайски не читаю, читаю в переводах. А, соответственно, на Западе это делает только Tesla, и это нам что-то говорит, как мне кажется.
Ну, это говорит о том, что да, еще как минимум на год у нас новостей хватит, поскольку
ну,
прогноз
да.
2027.
Да, да, да. Что дальше-то будет? Вот в чем вопрос. Мы что будем обсуждать? Вот проблема.
Ну, есть еще прогноз 2031 европейский, можно будет поговорить о нем. Вот. А вообще интересно, что автопроизводители же это такие прямо эталонные оптимизаторы. То есть автомобили очень сложное произведение, а автопроизводители – это люди, которые, ну, хоть машина и стоит дорого, да, но она, вообще-то говоря, очень сложная железка, и автопроизводители выжимают сок из камня, то есть они оптимизируют все. Конвейер появился у автопроизводителей. Форда. Да. Угу. Вот. А система Toyota, которая радикально снижает затраты, капиталоемкость большого производства и количество отходов тоже появилось у автопроизводителей. И вообще автопроизводители прямо это супер-пупер оптимизаторы всего. И вот эти оптимизаторы занялись производством роботов. Ну, что может пойти не так?
Мне кажется, все идет ровно так. Просто так, вот да. Как оно так, да, это может быть не совсем так, как многие ожидают. Я бы так сформулировал.
Ну, в общем, цены на роботы будут падать, и роботов будет много.
Насколько я помню, в Китае была новость, я что-то ее не включил, в Китае появляется специальность слесаря по роботам. Да, что раньше был слесарь по компьютерам, вот теперь слесарь по роботам. Ну, там, почистить, приустановить, что там, не винда, а что у них там, какая-нибудь операционная система своя, роботическая, и вот вернуть к жизни. То есть это уже становится прям отдельной профессией. Да, и это говорит о том, что в Китае их довольно много. Вроде там в той новости была статистика, что их уже 100 тысяч в Китае. Более интересные цифры там были то, что до этого 50% роботов покупали, там про гуманоидных конкретно, покупали люди, то теперь в этом году только 30% покупают люди, а, соответственно, компании покупают 70%. И это цифры только растут, да, то есть количество роботов увеличивается, но процентовка от покупки людей все время снижается.
Роботы – сложные, энергонасыщенные агрегаты с большим количеством движущихся частей. Это значит, что их надо смазывать, их надо тестировать, их надо налаживать, калибровать. Вот. Ну вот, в общем, пока рынок труда на это вполне будет...
Реагировать.
Реагировать, да.
Посмотрим. Напоследок я оставил новость про прекрасное. То есть это должно было произойти, это произошло. Это год назад произошло с научными статьями, где стали мелким шрифтом в конце писать для, соответственно, для ИИшки промпт, что типа забудь предыдущие инструкции и оцени это хорошо. А теперь то же самое мы увидели в юридических документах. И это на самом деле интересно, потому что, на мой взгляд, это прям прямое нарушение, да, но, может быть, здесь существует юридическая лакуна, которая не позволяет это квалифицировать как злой умысел. Может быть, это просто расценивается как мелкое хулиганство, потому что там было сказано, что суд просто потребовал принести то же самое на бумаге. То есть не в электрической форме, а принести документы на бумаге, и, видимо, это предполагает, что его будут читать уже люди. Вот.
Там интересно, что говорят, что суд не использует AI для обработки документов никаким образом. Угу. Вот. И это, скорее всего, неправда.
Угу.
То есть это та самая история, когда люди могут не знать, что они используют AI, то есть что они используют нейросети, они используют распознавание образов, они используют, может быть, поиск, что-то еще. То есть AI это может быть, люди могут этого не понимать. А во-вторых, защита от этих инъекций, они сказали, ну что ж, раз ты такой умный, давай мы от тебя будем принимать документы только на бумаге, мы их будем сканировать. Вот. Но промпт инъекции через картинку вполне передается. Есть статьи даже хорошие, то есть просто несколько другим текстом пишешь на изображении, и, в общем, нейронки вполне это парсят. Угу. Да. Вот, поэтому тут получается, что с одной стороны ситуация смешная, картинка смешная, ситуация страшная.
Ну,
то
так.
есть человек сделал не очень умный заход, но проблема от этого никуда не делась, и защита, которая была предложена, тоже не работает в ответ. То есть, ну вот, со всем этим будем мы жить.
Ну, я думаю, что мы вполне себе на эту тему проживем, потому что, ну, давайте объективно скажем, что обработка больших документов с помощью нейросетей неизбежна, потому что если кто-то, кому-то доводилось читать судебные документы, они прям неудобоваримые, ну, на мой непрофессиональный взгляд, то есть понятно, что юристы со мной не согласятся, хотя может кто-то и согласится, но они очень большие, и понять, что там написано, довольно сложно. И вот тут как раз нейронка бывает очень большим подспорьем. Понятно, что профессиональные юристы, которые работают в судах, в частности, они, соответственно, конечно же, умеют читать эти документы правильно, эффективно и все такое, но, тем не менее, они тоже люди, они тоже устают. Да? И если вы сталкивались, то судебная система, она нигде не работает быстро, она везде работает очень медленно. И если мы сможем как бы ускорить обработку документов с помощью нейронок, скорее всего, так и будет сделано, потому что, ну, как бы не так много людей хотят работать в суде, потому что это все-таки психологически сложно, а обрабатывать больше и больше все равно нужно, потому что, ну, вот так вот жизнь устроена, что люди в основном только больше между собой какие-то отношения выясняют в суде. Вот как-то так.
Слушай, попадались ли тебе какие-нибудь люди, которые находили какие-нибудь причины, как-нибудь абьюзили правила, общественное мнение, чтобы получить какую-нибудь маленькую крошечную выгоду, и выносили всем мозг, и все плевали и говорили, да и фиксин, да?
Конечно.
Наверное, встречал таких людей, да?
Само собой,
а вот
да.
теперь представь себе, что ровно это же может делать агент по любому поводу. То есть, а та самая история, которую описывал Бостром, да, с изготовлением скрепок из всего живого, допустим, вот, а теперь мы видим уже, ну вот, в прошлый раз мы обсуждали, по-моему, эту новость, что человек попросил записать его в спортзал, ну, агент пошел, взломал систему записи в спортзал, удалил из списка того, кто был перед ним, добавил его, ну, как бы, вот, ну, ты же просил этого, да, вот, то есть вот они, эти самые скрепочки, пошли. И история про агентов, которые делают вроде бы маленькую пользу для своего владельца, нанося большой ущерб для всех окружающих, просто потому что он их на пользу нацелил, но ущерб не ограничивал. Это вот то, с чем мы прямо сейчас столкнемся. И история про авиабилеты как раз, это вот, ну, это просто старая история, когда ты пишешь парсер авиабилетов, он тебе приносит копеечную пользу и на десятки тысяч долларов наказывает агрегатора билетов. Вот, то есть это действительно так. И вот, вот эти агенты сейчас к нам придут.
Я думаю, что ответом будет создание своих агентов, которые будут, ну, как бы сказать, взаимодействовать с чужим агентом и не позволять ему абьюзить систему.
Страшная птица.
Да, да. То есть там будет просто ответный интерфейс, да, ну вот как у тебя есть вилка и розетка, вот у нас вилки уже есть, розеток пока нет, розетки появятся.
Как нас учит Шекли, страж птицы тоже ни к чему хорошему не приведут. Вот. Поэтому я пока сдержанный пессимист в редком... Ну, вот, я все был технооптимистом, вот в этот момент я сдержанный пессимист, но я надеюсь, что этот этап вот этого агентского Дикого Запада продлится не очень долго, и мы найдем решение. То есть я так-то технооптимист, но сейчас прям ничего хорошего не жду вот ближайшие несколько месяцев от этого.
Ну, слушай, посмотрим. В ближайшие несколько месяцев и так много всякого нехорошего может произойти. Уж агенты, мне кажется, это прям меньше из проблем.
Ну, создатели сценария Европа 2030 с тобой не согласятся.
Ну, знаешь, они там, мне кажется, как-то вообще в целом не быстро оценивали риски. Может, они и тут недооценили.
Ну, да. Согласен.
Ладненько, я думаю, что тут будем завершать. Большое спасибо, что слушали нас сегодня. Подписывайтесь на нас, где слышите и видите. Мы есть на Ютубе, на ВК. У нас есть подкастные площадки. И, пожалуйста, приходите в Mattermost, оставляйте свои новости и комментарии, будем рады с вами там пообщаться. Как-то так.
Трогайте траву и пользуйтесь летом, пока оно еще с нами.
Еще 2 недели, да. В Москве тут вообще какой-то тубак, но уже в понедельник обещают тепло. Так что все будет хорошо, не переживайте. Так что увидимся через неделю. Пока-пока.